Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии Плотина. У нас в гостях сегодня доктор философских наук, доцент кафедры истории зарубежной философии философского факультета МГУ имени Ломоносова Дмитрий Владимирович Бугай.
Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Здравствуй, Дима. Ну, в жизни мы на «ты», поэтому да. Так и будем мы в радиопрограмме. Вместе работаем на одном факультете, и ты читаешь курс по истории зарубежной философии, по истории античной философии. Это всегда на философском факультете особая такая часть курса, потому что с античной философией студенты встречаются на первом курсе, как только они приходят в профессию, да, и от того, как произойдет это знакомство, во многом зависит и их дальнейшая любовь к философии, занятие философией. Я не могу себе представить философа, который не любил бы, ну или хотя бы не знал бы античную философию. Или такое сейчас возможно?
Ну, сейчас, как во времена Апулея, да, сейчас возможно все, вот, поэтому и такие тоже бывают, но, как правило, у нас, конечно, античная философия – это своего рода введение в философию вообще, потому что, когда наши студенты приходят, у них первое их знакомство – это с мифопоэтической мыслью Востока, да, это тоже, на самом деле, очень важная часть философского образования. Но это предварительная часть, когда они понимают, что могут быть разные, менее привычные формы мысли. Но когда они приходят на курс античной философии, то мы с ними говорим, мы вспоминаем вот эти слова Гегеля, да, то, что когда мы сталкиваемся с греками, да, мы ощущаем себя как дома, да, это так или иначе наш дом, и как те, кто так или иначе причастен к европейской цивилизации, культуре, и, соответственно, к русской, тоже с другими, может быть, мотивами и основаниями, но все равно это наш дом. Вот, в этом смысле античная философия – это вот такое вступление в родные стены после какого-то путешествия по Востоку, да, они совершили паломничество в страну Востока и приходят,
вот возвращаются домой. Из преддверья, из прихожей они вступают в зал, да, большой, широкий, да, и светлый, как космос.
Да, как космос.
И вот там живут разные герои: Гераклит, Сократ, Платон. Мы сегодня пришли сюда, чтобы поговорить о Плотине. Платон и Плотин, вроде бы одна буква, разница. Но вот когда мы говорим о платонизме, о христианском платонизме, мы имеем в виду, прежде всего, Платона или Плотина?
То есть... Конечно, Плотина. Mm-hmm. Конечно, Плотина, потому что, во-первых, просто в силу эпохи. Плотин, он современник Климента, он современник Оригена, и, на самом деле, все знают про то колоссальное влияние, которое именно Плотин оказал на вот это на формирующуюся христианскую мысль, христианское богословие. Платон другой, он принадлежит к более ранней эпохе, и в это время, вот в втором, в третьем веке нашей эры, Платон, он, как Платон, никого не интересовал. Интересовали совершенно другие вещи, интересовали аспекты Платона, не Платон в целом, не Платон как некое самобытное единство, принадлежащее IV веку до нашей эры.
А Платин – это собственное имя или это прозвище?
Опять-таки, Платин в этом отношении фигура загадочная, потому
Платон-то ведь это прозвище, да?
То есть, нет, не думаю, не думаю. Да? И хорошие, лучшие платоноведы тоже так не думают. Угу. Вот. А в случае с Платином, Платин же фигура загадочная, да, не случайно его жизнь, которую написал его ученик Порфирий, начинается, вот, не только начинается с этих знаменитых слов о том, что Платин, философ нашего времени, был похож на человека, который стыдился того, что он в теле, но из этого Порфирий показывает, какие были реальные практические выводы. Платин никому не говорил, где он родился, Платин не называл имена родителей, Платин стыдился того, что он в теле. Это не просто как бы он трепетал и дрожал и говорил: «Мне стыдно, мне стыдно, мне стыдно». Нет, это прежде всего вот это отношение к тому, что для античного человека было принципиально важным. У Платина этого отношения уже нет, да? И в этом смысле имя его для нас тоже загадка. Иногда считают, что он происходил из рода вольноотпущенников императрицы Плавтины. Собственно, его имя Плотинос – это как бы в греческом варианте латинское имя Плаутинус. И считаю, ну, как бы были в свое время высказывались догадки о том, что это именно потому, что его родители или как бы отпустила на волю императрица Плавтина. Но на самом деле мы этого не знаем. Вот. И я лично не очень верю в эту догадку, потому что Плотин всю свою жизнь так или иначе вращается в аристократических кругах, в кругах близких к императорскому двору, вот, и так далее.
Ну, Эпиктет тоже был близок к Марку Аврелию, да, но был
возможно. Просто его имя, точнее, почему его зовут Платин, да, это, конечно, такая же загадка, как и то, где, в каком городе он родился, кто были его родители, вот, и так далее.
А почему он стыдился, что у него есть тело? Он-то толстый был, лишний вес?
Ну, на самом деле, он, конечно, он был человеком болезненным. Если вообще пытаться посмотреть на это, так сказать, с нашей точки зрения, так сказать, с нашей колокольни, да, то мы бы сказали, что он стыдился своего тела, потому что он был хронически больным человеком. То есть вся его жизнь, это была жизнь очень тяжелых болей. Вот у Сенеки была астма, да, а у Платина были, вот Порфирий говорит про коликеносос, да, про желудочные болезни, которые его непрестанно сопровождали, а конец его жизни был вообще мучительный, там была эпидемия, там опять, как бы, да, можем немножко осовременить, да, там тоже была эпидемия, довольно страшная болезнь, и эта болезнь очень тяжело прошлась по Платину, его тело покрылось наростами, струпьями, все друзья уехали, когда он...
Что-то вроде проказа?
Да, что-то, ну, там сложно, но симптомы до сих пор спорят, что это именно за болезнь была, вот, но симптомы проказа были, и с ним нельзя было рядом находиться, то есть его, так сказать, проводил в последний путь, говоря нашим языком, только один человек из его учеников, это врач, да, вот, только Евстохий, врач Евстохий смог это выносить, ни Порфирий, ни Амелий, ни другие его, как бы, товарищи в этот момент, рядом с ним не было, да, у него просто еще была привычка, когда он встречал друга, он его целовал. Он любил как бы приветствовать вот лобызанием. Это было, видимо, отвратительно. Но стыдился он тела, конечно, думаю, что если серьезно говорить, да, то этот стыд тела – это не частное происшествие, которое случилось с Платином, потому что у него был больной желудок. Это, на самом деле, связано с атмосферой эпохи.
Но ведь Платон тоже не любил художников и не любил, когда его рисуют, Аристотель, делают с него портреты, потому что это копия из копии.
Может быть, это... Это Платин скорее, по крайней мере, вот, вот то, что он не говорил никому, где он родился, кто были его родители, и не хотел позировать, да, и он произнес вот эту фразу, которую Порфирий передает в жизни Платина, что достаточно нам того образа, которым нас наделила природа, потому что наше тело и наше, точнее, наше психофизическое существо, это на самом деле только образ, да, и не надо его умножать, не надо делать образ образа. Это платоновское как бы отношение. Платоновское отношение, оно лежит в основе вот этих слов Платина, но у Платона, как бы выражаясь языком Алексея Федоровича Лосева, не было интимно-личного отношения к этому. То есть для Платона, действительно, в десятой книге «Государство» он говорит о том, что существует ложа, так сказать, в природе вещей, которое сделал Бог, идея ложа, а есть то ложе, которое делает, соответственно, плотник, а это второй, так сказать, уровень. А если мы посмотрим на то, что делает художник, то это будет образ образа. То есть Платин, безусловно, интерпретирует Платона, но, интерпретируя Платона, он вкладывает в это совершенно другое отношение. Вот это отношение именно сильного душевного переживания личностного. В этом его отличие от Платона.
Цитата. Платин. Трактат о добродетелях. Перевод из древнегреческого Дмитрия Бугая. Как мы в наибольшей степени уподобляемся божественному? Плоха душа, что смешана с телом, испытывает с ним те же страсти и имеет во всем те же мнения. А хороша душа, которая не придерживается одних мнений с телом, но действует в одиночку, это и есть мышление и разумение, не испытывает тех же страстей, а это целомудрие, не боится, оставляя тело, это мужество, руководится рассуждением и умом, независимо от прочего, это справедливость. Вот такое расположение души, в соответствии с которым она мыслит и пребывает в бесстрастном состоянии, если бы кто-нибудь назвал уподоблением к Богу, он не ошибся бы.
Вот, по-моему, Бахтин писал о том, что эпоха Платина, она обретает внутреннее «я».
Да,
то есть
да, да, это
Платона,
это очень мудрая
для Платона мысль. Внутреннее «я» не так важно, хотя он говорит о душе, о крылатой упряжке, но все это имеет даже какие-то образы овнешненные, да, то есть он объективизирует человеческую душу. А вот Платин все время призывает нас обратить свой взор внутрь себя. Да? Вот что это? Это какое-то предчувствие христианства? Ну, Платон – это предчувствие христианства. Юстин Мученик писал «Христиане до Христа». А Платин – это уже третий век, да? То есть это уже апостольские времена прошли. Это времена уже близкие к... Не близкие, а уже вот Вселенские соборы вот-вот начнутся, да?
Да. На самом деле есть одна очень... мудрая книжка, книжка, которая на меня в свое время очень сильно повлияла, и я ее до сих пор люблю. Вот книжка Эрика Робертсона Дотса «Язычник и христианин в эпоху беспокойства», или по-русски она, по-моему, переведена в «Смутное время», да, «In the Age of Anxiety», да, где, мне кажется, Дотсу удалось сделать одну большую вещь. Он показал вот это единство климата эпохи, которая начинается где-то в конце первого века до нашей эры, и которая в некоторых фундаментальных установках охватывает и язычников, и христиан, да, если мы под язычниками имеем в виду там греческих философов, охватывает христиан, охватывает на самом деле не только язычников и христиан, а гностиков и других как бы людей этого времени. Это действительно эпоха интериоризации. В этом смысле Бахтин, мысль Бахтина о том, что эта эпоха – это открытие внутреннего «я», действительно очень, это очень правильные слова, потому что что происходит в это время? В это время античное сознание, да, которое всегда было полисоцентрированным, да, которое всегда воспринимало человека как некую частицу общественного целого, оно рушится, да, в силу разных причин. Там можно говорить о том, что это латифундия, пердидера, италиям, вот как Апиан, да, то, что это большие земельные хозяйства уничтожили Италию, обеспечили приток пролетариата сельского в Рим, сделали, как бы впервые возникают мегаполисы, и человек, оторванный от своих социальных связей, начинает уже как бы не просто следовать традиции, да, которые ему навязывают жизнь в маленькой сельской общине, жизнь в своем роде, а он пытается понять, а кто я.
То есть внутреннее «я», оно в городах преимущественно открывается.
Конечно, конечно.
Когда я живу, казалось бы, в толпе, а на самом деле в одиночестве.
В одиночестве.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент кафедры истории зарубежной философии философского факультета МГУ Дмитрий Бугай. Мы говорим сегодня о Плотине, о открытии внутреннего «я», об открытии духа. И вот все-таки мне кажется интересным это понятие «климат эпохи», который ты сказал. Почему вот в одном климате растут, условно говоря, ну как-то и розы, и тернии, тут, наверное, не скажешь, да?
Волчцы,
да. Вот. Но столь разные цветы произрастают. То есть, с одной стороны, возникают христианские мыслители, тот же Климент Александрийский. С другой стороны, буйным цветом цветет античная философия. Потому что Плотин — это никакой не Эпигон, это одна из вершин античной философии. Он же знал про христиан, он знал про Христа, да? И все все-таки он не выбрал Христа. Почему?
Почему он не... Это, опять-таки, если говорить о какой-то биографической канве, да, то здесь мы, конечно, не ответим на этот вопрос. Вот,
но... У Зелинского было хорошее понятие. Соперники христианства.
Да, соперники христианства. Но как раз, кстати, неоплатонизм Зелинский сюда не относил. Да, у него соперники христианства – это был Гермес Трисмегист, или у него соперниками христианства была астрология, да, вот. Много было соперников у христианства.
А это не соперник. Неоплатонизм – это скорее
неоплатонизм
такой,
не совсем...
даже соработник в какой-то момент становится христианство.
Да, там сложное отношение. Если вернуться вот к этому вопросу, почему как бы столь разные цветы на этой почве, и почему вот одновременно одно и другое, почему там есть христианство, есть неоплатонизм. Мне кажется, если пытаться ответить на этот вопрос, скажем так, ну, в какой-то степени рационально, да, хотя, естественно, единственного ответа на этот вопрос нет и быть не может, это связано, с моей точки зрения, с тем, что христианство, оно в втором и в третьем веке, оно было еще движением, скажем так, в основном низовым, то есть движением, которое еще не захватило большие слои того, что можно назвать аристократией того времени, вот сенатской аристократией или, можно сказать, сенатской интеллигенцией. Этот процесс произойдет позже, этот процесс произойдет в IV веке, и когда мы там уже, например, обращаемся к Августину, там этот процесс уже так или иначе происходит. А во времена Плотина христианство только отдельные вот эти как бы звездочки апологетов, да, которые некоторые из них хорошо образованные люди, они начинают как бы вспыхивать, да, но сама еще вот эти остатки старой римской сенатской аристократии, они, конечно, воспитаны в других понятиях, они воспитанные в рамках античной философии, которая была для них как бы высшим образованием и которые ориентировались на нее в своих моральных установках, в своем поведении, да, вот для них, конечно, христианство в это время еще как бы оно этажом ниже.
Цитата. Плотин. Трактат о добродетелях. Перевод с древнегреческого Дмитрия Бугая. «Поскольку зло в нашем мире и окружает его повсюду, а душа хочет избежать зла, надо бежать отсюда. А что такое бегство? По Платону это уподобление Богу. Оно происходит тогда, когда мы становимся разумно справедливыми и благочестивыми, когда мы вообще пребываем в добродетели.
Ну, а вот само учение Плотина, да. Если мы все-таки in media res, скажем так, вступим, в чем его смысл? То есть вот внутреннее «я», внутренний человек. Для христианина это внутреннее «я» — это есть образ Божий в человеке, в его незамутненном виде. А вот для Плотина что это? И вообще, что нужно знать человеку, который хочет познать мир, себя?
Что нужно знать? Нужно не знать, нужно проснуться. Угу. Да? Вот у Льва Шестова, да, в его книжке «На весах Иова», да, есть же раздел о Плотине, который называется «Неистовые речи». Да? И, собственно, он начинает этот раздел с как раз цитаты из одного из трактатов «Четвёртая Энеада», да, где говорится, что душа должна проснуться из того сна, которым она спит в теле. И вот эта метафора пробуждения, да, она постоянно присутствует у Плотина. Вот шестой его трактат, точнее, трактат 4.8 о нисхождении души начинается вот с этих знаменитых слов, что часто я пробуждаюсь из своего тела к самому себе.
Ну, духовные стихи есть такие, к душе обращенные. «Восстань, восстань, что спишь, и что спишь,
да, да,
душе
да.
нечестиво». Да?
Да, и в этом смысле опять-таки, вот здесь мы имеем ту общность, которая есть и у язычников, и у христиан этого времени. Но дальше пути расходятся, потому что для христианина этого времени открытие внутреннего человека, о котором апостол Павел писал, да, развлечение внутреннего и внешнего человека, оно обретается на пути веры. Да?
Сокровенное сердце человека,
да, на пути веры в Христа. А для Плотина здесь начинается путь философский. Здесь начинается путь, который ведет через познание порядка в мире, через обретение философских добродетелей, ведет в конечном итоге к очищению души, да, от наростов, да, вот, точнее, не от наростов, это моя метафора, а от как погруженности в тело. Тело, да, и переходом, возвращением ее в ее естественное состояние.
Ну вот у христианина есть определенные аскетические практики, упражнения, пост, молитва.
Да.
А у философа, неоплатоника, есть какие-то упражнения? То есть как душе нужно это делать?
Да, душе надо делать это так, как описал, говоря языком Плотина, божественный Платон в «Государстве». Да, этот путь, он как бы фундаментальный для всего платонизма. Это очищение души вначале через этические добродетели. Да, ну, вначале надо проснуться. Когда мы проснулись, да, то тогда идет тот... Мы должны после пробуждения... Что такое пробуждение? Пробуждение – это когда я понимаю, что душа отлична от тела. Когда я понял, что душа отлично от тела, я начинаю уже не отождествлять себя с телом, не считать, что когда мне хочется скушать гамбургер, вот, это я хочу, это не я хочу, это тело хочет, вот, я уже не отождествляю себя с телом, и после этого для Плотина это его фундаментальное убеждение, и в этом как бы причина его полемики, жесткой полемики против гностиков, например, да, это путь добродетеля. Это путь добродетеля, который, собственно, должен в душу, которая загрязнена контактом с телом, внести меры. То есть душа должна приучиться быть умеренной, мужественной, справедливой, мудрой, вот, и для этого нужно следовать законам, которые есть в государстве. Плотин в этом отношении не революционер, да, как раз наоборот, то, что мы, например, очень часто воспринимаем как социальное давление, да, там, ну, есть законы, кодексы, как бы наша душа там хочет чего-то еще, да, а нет, для Плотина те установления, которые есть в полисе, они есть для внутреннего воспитания, и это необходимая ступень.
То есть Плотин консерватор?
Да, конечно. Вот, и этой ступенью нельзя манкировать. Ею нельзя манкировать. А дальше, когда мы, так сказать, внедрили в душу вот эти добродетели умеренности, справедливости, мужества и мудрости, мы должны перейти на следующий этап. Там начинаются те добродетели, которые в позднейшей платонической традиции будут называться катартическими добродетелями. Я уже должен понимать, что я не просто вношу меру, так сказать, в свое психофизическое целое, я высвобождаю душу. Я делаю ее отдельно.
Об этом в следующем этапе давай поговорим в следующей части программы.
Да.
Я напомню нашим радиослушателям, что у нас сегодня в гостях доцент кафедры истории зарубежной философии МГУ, доктор философских наук Дмитрий Бугай. И мы говорим сегодня о философии Плотина, о открытии духа, открытии внутреннего «я» в неоплатонизме. После небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.